Выпуск новостей вам представил Семен Шацкой. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 13 ноября, четверг, в студии Михаил Савинков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Расследование дела об убийстве ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева. Дело будет, скорее всего, переквалифицировано. Каких изменений ждать от снижения курса российского рубля? Какое наказание придумали в Московской городской думе для депутатов-прогульщиков? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама высоких технологий. Все это в программе «Свобода в 9». К первой теме. Задержание в аэропорту «Магас» владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева признано незаконным, потому что при задержании были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Такое решение вынес накануне Назрановский районный суд. После задержания, по версии сотрудников правоохранительных органов, Евлоев был случайно убит выстрелом в висок в милицейском автомобиле, и дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас адвокаты семьи ставят вопрос о переквалификации уголовного дела на статью «умышленное убийство», рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Правомочное задержание Магомеда Евлоева суд города Назрани рассмотрел по требованию родственников. Их адвокаты сообщили, что согласно решению суда, милиция не имела права задерживать владельца сайта ingushetia.ru в аэропорту. Это произошло 31 августа нынешнего года. После того, как Евлоев сел в милицейский автомобиль, он был убит выстрелом в голову, рассказывает адвокат Калуй Ахильгов.
Надо сказать, что в соответствии с законом, вот такое задержание, которое обозначено в уголовном деле как привод, на самом деле должно происходить только после того, как человек получит повестку непосредственно в руки, лично. Такового не было. Более того, в уголовном деле есть такие телеграммы, которые следователь вложил, копии телеграммы, которые говорят о том, что Магомеду якобы отправлялись уведомления и извещения о приходе на допрос. На самом деле, после того, как суд, Назранский районный суд, сделал запрос по почтам по месту жительства Магомеда, таких сведений о поступивших телеграммах в ответе из почты не было. Соответственно, можно говорить о подлоге со стороны следователя. Это первое. Второе. Задержание Магомеда имели право производить только следователи. Даже если ему вручали в руки уведомление, такое задержание имели право производить только следователи по делу. Назранский районный суд признал такое задержание незаконным, что может повлечь за собой возвращение дела на дорасследование, потому что это выявление существенного изменения обстоятельств. И, соответственно, дело будет, я думаю, что направлено на дорасследование обратно в Следственный комитет по Южному федеральному округу.
Защита Магомеда Евлоева полагает, что об убийстве по неосторожности в данном случае говорить нельзя.
Мы-то уверены, что это на самом деле не неосторожное убийство, а умышленное убийство, заранее спланированное. То есть мы будем сейчас ходатайствовать о... Уже 18 числа должно быть есть рассмотрение нашего ходатайства в суде о переквалификации дела и возбуждении дела по статье 105 «Умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц».
Говорил адвокат Калой Ахильгов. Резкий поворот в деле об убийстве Магомеда Евлоева наблюдатели связывают с утверждением во власти Ингушетии Инмузбека Ювкурова. Создается впечатление, что новый ингушский президент показал решимость коренным образом повлиять на ситуацию в республике. Так считает обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по проблемам Кавказа Иван Сухов.
Впечатление, что новый президент хочет навести порядок в Ингушетии, сложилось сразу же после его назначения. И вещи процессуальные, связанные с делом Евлоева, сейчас только это подтверждают. Вы знаете, что он практически сразу встретился с родственниками Евлоева, сразу же пообещал, что будут сделаны какие-то конкретные шаги по более объективному и более адекватному расследованию случившегося. Ну и достаточно таким открытым проявлением его решимости поменять ситуацию была, конечно, отставка правительства, которую он предпринял на второй или третий день после своего назначения.
Говорил Иван Сухов. По мнению адвоката Калоя Ахильгова, изменения в республике следует начинать с правоохранительных органов.
При беседе с новым президентом главенствующей такой задачей он поставил именно наведение порядка в структурах МВД, потому что сегодня, насколько я знаю, даже ночью милиция на улице не видно. Этот вопрос в том числе был поднят президентом при беседе с министром внутренних дел. Поэтому я больше чем уверен, что президент сделает так, чтобы служить милиции было, именно в милиции Ингушетии, было достойным, престижным и, соответственно, будет, там найдем порядок. Я думаю, что в ближайшее время нынешний министр МВД уйдет в отставку, и на его место будет назначен более достойный человек.
Это был адвокат Калой Ахильгов. Об эффективности работы Инузбека Евкурова можно будет судить по тому, сможет ли он оказывать влияние на действия федеральных силовых структур на территории Ингушетии. Слово Ивану Сухову.
Вопрос заключается в том, насколько действительно сможет господин Евкуров поменять ситуацию в Ингушетии. Это, в свою очередь, зависит от того, какие полномочия реально окажутся в его руках по отношению к федеральным структурам, которые на территории республики работают. Если господин Евкуров сможет действительно как-то воздействовать на планирование и проведение ими карательных операций и операций по борьбе с бандподпольем, то можно ждать, что ситуация, так сказать, с мертвой точки сдвинется. Если же все останется по-прежнему, и президент Ингушетии останется просто таким гражданским лицом, который вынужден ставить свою, условно говоря, подпись под инициативами силовых структур и просто соглашаться с тем, что они там делают, ситуация, конечно же, не изменится. Изменится ситуация или нет, очень сильно зависит от того, откуда на самом деле пришел в Ингушетию господин Евкуров. Правда ли то, что говорят многие ингушские эксперты, что он пришел со стороны российских силовиков, собственно говоря. Если это так, то они предложили эту кандидатуру Медведеву в расчете на сотрудничество. Или он действительно, как также говорят некоторые ингушские наблюдатели, его появление означает возврат к власти в Ингушетии старой элиты, которая группировалась когда-то вокруг Руслана Аушева, а в последнее время вокруг влиятельной семьи братьев Гутериевых, один из которых является крупным предпринимателем, который находится за границей в бегах. Другой был долгое время министром внутренних дел в Ингушетии, и сейчас поговаривают, что он может на эту позицию вернуться. Вот если это происходит в связи с возвращением Гутериевых, тогда можно ожидать скорее обострения клановой борьбы и борьбы групп влияния, а не реальных позитивных результатов.
Означает ли, что с переходом к власти в Ингушетии Евкурова и у экс-президента республики Руслана Аушева появляется возможность активно влиять на внутриреспубликанские процессы? На этот вопрос отвечает Иван Сухов.
Я не думаю, что Руслан Аушев может вернуться к власти в качестве президента Ингушетии. Я хотел бы верить, что новой Ингушетии при Евкурове может быть найдена какая-то форма его участия в общественной и политической жизни республики, может быть предусмотрено какое-то его участие в управлении. Трудно сказать пока, какой это должен быть формат, но возможно, что он вернется, однако не на ключевые должности, очевидно. А часть команды Аушева может вернуться. И не факт, что это так уж хорошо, потому что ценность того режима, который в Ингушетии сложился при Аушеве, ценность этой команды, она была в самой фигуре Аушева. А команда Аушева без Аушева – это набор неких персоналей, каждый из которых, конечно, заслуживает критики. И к каждой из которых нужно относиться с большим вниманием.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по проблемам Кавказа Иван Сухов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Следствие по делу о трагедии на атомной подводной лодке «Нерпа» установило виновника аварии. Им оказался один из членов экипажа. Московский городской суд огласит сегодня приговор по делу Алексея Френкеля, ранее признанного присяжными виновным в организации убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Вопрос о введении новых санкций против Ирана возможно решится сегодня. Высокопоставленные дипломаты шести держав США, Великобритания, КНР, Франции, России и Германии встретятся в Париже. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Назову две темы программы. Александра Воронина и ее книга «В тени Квислинга», передача первая, и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Буги-вуги. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» мы переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы расскажем о том, что пресса пишет по поводу оттока вкладов из российских банков. Несмотря на заявления банкиров, отток существенный. На это сегодня обращают внимание газеты.
Именно газета «Коммерсант» посчитала, что отток денежных средств со счетов физических лиц в октябре в Выборге из 32 российских банков составил 9,2%. В расчете использовались данные московских и региональных банков, которые предоставили изданию свою отчетность. Среди них ВТБ, ВТБ-24, Россельхозбанк, Возрождение, Юникредитбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк. Ну, а отчетность всех банков пока недоступна, и БЦБ публикует сводные данные по банковской системе в конце месяца следующего за отчетным. То есть, отток вкладов граждан из банков значительно превышает показатели сентября, когда были сняты со счетов 1,5% вкладов или почти что 88 миллиардов рублей, пишет издание. Причем в Альфа-банке, Юникредитбанке, Райффайзенбанке и Банке Возрождения депозиты физических лиц уменьшились примерно на 13%. Более мелкие банки, Инвестторгбанк, Экспобанк, лишились около 15% вкладов населения. Ну, как пишет Коммерсант, именно отток вкладов населения стал основной причиной дефицита ликвидности и потери финансовой устойчивости таких банков, как Русский банк развития, Собинбанк, Эконацбанк и ВЭФК. Это потребовало срочного привлечения в капитал новых акционеров, либо прохождения процедуры санации через Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. Вот какую любопытную деталь отмечает Коммерсант. В 32 рассматриваемых банков объем вкладов в иностранной валюте вырос более чем на 18%, тогда как вклады в рублях сократились на 22,5% приблизительно. При этом наибольший приток валютных вкладов произошел в ВТБ-24.
Ну, то есть, получается, люди просто снимают деньги для того, чтобы перекладывают, купить валюту.
Да, совершенно верно.
И то есть, открыть новый вклад.
Что совершенно понятно, население предпочитает хранить деньги в той валюте, которая растет, и именно так это и объясняют банкиры. Если при этом темпы снятия денег с банковских счетов населением сохранятся, под угрозой потери устойчивости окажется большинство российских банков, за исключением государственных, такова точка зрения директора Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергея Моисеева. Он напоминает, что почти половина банковских операций фондируется посредством вкладов населения. Ну и вот, по мнению старшего аналитика корпорации «Уралсиб» Леонида Слипченко, также денег населения лишится не вся банковская система, а лишь мелкие и средние банки. Клиенты же продолжат переводить деньги в госбанки или в валюту. Ну, тому подтверждением, вероятно, вот такая статистика. Это официальная отчетность. В октябре объем средств населения на счетах ВТБ-24 вырос на более чем 2 миллиарда рублей. Это 1% от общей суммы вкладов. А в Россельхозбанке прирост составил 4,7%.
Ну, есть сегодня в газетах несколько шуточные советы по поводу того, как пережить кризис.
Эта новая газета обратилась к живому журналу, в котором таких советов уже множество, как пишет издание. Причем новая газета собирается публиковать такие советы теперь регулярно.
То есть советы из благосферы.
Как из благосферы, да. Ну вот сегодняшняя порция советов. Клинское тоже можно пить, в общем. Сигареты Петр Первый содержат больше никотина, чем ваш любимый Кент. Туалетная бумага 54 метра дешевле Зева в 10 раз, а хватает ее на дольше. Звоните на сотовый из городских, а если с мобильного, кричите «перезвони мне» и бросайте трубку, уложиться надо в 3 секунды. Если черный хлеб натереть чесноком, он пахнет колбасой. Еще такой вариант. Завтрак, кризис. Морозим сосиску, трем на терке, мажем хлеб майонезом, посыпаем тертой сосиской. Вкусно, практично, а главное, много. Одной сосиски хватит на 5-10 бутербродов. На рынке все просите попробовать, но не покупайте. Экономия средств и обед в одном флаконе. Холодный чай покупать – дурость. Налейте заварки в бутылку и пейте на здоровье. В парках, лесопарках бабушки и молодые мамаши кормят уток и лебедей хлебом. Если не удастся выпросить кусочек, ныряйте и поборитесь за свой кусок. Вместо суши можно налепить колобков из риса с куском крабовой палочки и огурцом внутри. Одной палки палочек хватает на 20 порций роллов «Калифорния». И далее в том же духе.
Спасибо, Валерия. Это был обзор Центральной российской прессы. Ну а теперь новости спорта. В студии наш спортивный обозреватель Игорь Кетманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Начну я, наверное, с теннисных новостей. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае перед вторым туром в красной группе снялся из-за травмы американец Энди Родик и был заменен запасным игроком чехом Радеком Штепаником. Ну, пошло это на пользу, судя по всему, Роджеру Федереру, который обыграл Радека Штепаника 7-6, 6-4. Думается, что все-таки с Энди Родиком было бы посложнее ему. Британец Эндрю Мюррей обыграл Жиля Симона, француза 6-4, 6-2. У Мюррея таким образом две победы, у Федерера и Симона по одной победе и одному поражению. Уфимский клуб «Салават Юлаев» одержал третью победу в групповом турнире хоккейной Лиги чемпионов. Чехии хоккеисты из Уфы выиграли у команды «Чески Будиевицы» 3-0 и лидируют в своей группе, досрочно обеспечив себе выход в полуфинал. В национальной хоккейной лиге прошли матчи регулярного чемпионата. Каролина проиграла Вашингтону 1-5, Коламбус уступил Финиксу 2-5, Баффало обыграл Сент-Луис 4-3, Нью-Джерси потерпел поражение от Нью-Йорк Рейнджерс 2-5, Флорида выиграла у Тампы 4-0, Чикаго потерпел поражение по буллитам от Бостона 1-2, и точно такой же счет в матче Ванкувер-Колорадо. Ванкувер проиграл по буллитам 1-2. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сыграны очередные матчи. Новокузнецкий «Металлург» уступил ЦСКА 0-1. «Акбарс» победил «Торпедо» 6-3. «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь» 3-2. И «Московская Динамо» выиграл у «Витязя» 4-2. ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Возглавляет этот список команда Испании, чемпионы Европы. Далее идут Германия, Италия, Голландия, Бразилия, Аргентина, Хорватия. Россия на 8-й позиции, за ней Чехия, и 10-11 места делят Англия и Португалия.
Получается, что Россия поднимается в этом списке или осталась просто на том же месте?
Нет, Россия поднимается в этом списке, и вот... Как сказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, вообще Россия должна быть все время в десятке. По-моему, это весьма проблематично, но хотелось бы, чтобы это было так. И в завершение еще скажу, что российский форвард Тоттенхэм Хотспур Роман Павлюченко сделал дубль накануне и помог своей команде держать победу в матче 1-8 финала Кубка Английской лиги с Ливерпулем 4-2. Так что вроде бы Роман начал в Англии забивать.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Предложение российского президента Дмитрия Медведева в его выступлении перед депутатами Федерального собрания некоторые эксперты рассматривают как знак изменений в политической системе страны. Другие считают, что экономические проблемы будут диктовать в России развитие политических процессов. Мой коллега Андрей Шары беседовал о политической стратегии Кремля с известным петербургским экспертом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
По сумме инициатив, которые в последние дни анализируют политологи и журналисты, у некоторых ваших коллег создается впечатление, что сейчас можно судить о политическом курсе с большей определенностью Медведева-Путина. Так ли это, на ваш взгляд?
Если говорить о увеличении срока полномочий, в принципе, я бы не сказал, что это существенный отход от демократизации. Демократизации у нас и так было мало. В принципе, президенту нетрудно было лишний раз организовать выборы для того, чтобы переизбраться, либо поставить своего преемника, как было с Медведевым. Мне кажется, что продолжается достаточно жесткий и недемократический курс, который и был.
А понятно, куда дрейфует политическая система российская?
Она начала дрейфовать еще на первом сроке пребывания Путина у власти. Та корпорация, которая находится у власти, стремится ее сохранить на максимально длительный срок. Все политические преобразования последнего времени именно на это были намечены. Однако, мне кажется, что вне зависимости от того, куда эта система дрейфует, она будет все более подвергаться расколу, особенно в условиях того экономического кризиса, который сейчас начался. У разных элементов этой системы, у разных, как говорят, башен Кремля, будут свои рецепты выхода из кризиса, и мы почувствуем эти расхождения.
А Путин и Медведев сидят в одной башне?
Я бы сказал так, что Путин сидит на колокольне Ивана Великого, а все остальные в башнях. То есть Путин над ними, и с Путиным пока никто конфликтовать не может. В крайнем случае может попытаться объяснить свою позицию и добиться какого-то иного решения. В этом смысле президент страны не намного более влиятелен, чем господин Сечин, скажем, или в экономике господин Кудрин, которому Путин прислушивается. Напряженность постепенно будет возрастать. нарастать. Скажем, уже сейчас некоторые аналитики заметили, Медведев использует слово «кризис», а Путин его не использует. Если позиции Путина начнут слабнуть, тогда, возможно, конфликтность начнет усиливаться гораздо быстрее.
Да у вас есть впечатление, что Медведев за те месяцы, которые он провел на посту главы государства, стал более самостоятельным политиком или он по-прежнему в глубокой тени Путина?
Он не стал более самостоятельным политиком. Он стал себя лучше чувствовать, стал увереннее выступать. И во время президентского послания Федеральному собранию он выглядел, конечно, уже не как ученик. Очень характерно в этой связи его предложение относительно того, что 7-процентный барьер мы снижать не будем для Государственной Думы. В этом, так сказать, путинский курс был правилен. Но мы разрешим одному-двум людям из партии, которые пройдут 5-процентный барьер, участвовать в работе Думы. Предложение очень странное, как я понимаю, практически не имеющее аналогов в демократических странах. И объяснить его можно только одним, на мой взгляд. Медведев, с одной стороны, демонстрирует лояльность Путину, он не готов сказать, 7-процентный барьер был ошибкой. Даже по такой мелочи он не готов это сказать. Но с другой стороны, Медведев пытается продемонстрировать и Западу, и либеральной общественности в России, что он готов идти на изменения. Отсюда такие смешные и ничтожные изменения, как те, что он предложил.
Вы упомянули о том, что экономические проблемы в России оказывают и будут оказывать все большее влияние на композицию политических сил в Кремле. Но вот на Украине, похоже, экономическая составляющая диктует сейчас логику развития политики. В России случится то же самое?
И, конечно, несколько иная система, чем на Украине. Там элиты всегда были расколоты. Такая квазидемократическая конфигурация, которая получилась, стала следствием раскола Днепропетровской, Донецкой, Западенской элит. В России элиты в другом состоянии. Они концентрированы, консолидированы. Расколу произойти гораздо сложнее. Такого рода жестких авторитарных консолидированных системах, наличие таких систем не значит, что раскола не будет. Просто раскол произойдет быстрее и в более жестких и, может быть, трагичных формах. Что мы не знаем, как будет развиваться экономический кризис. В России все зависит от динамики цен на нефть. Это предсказывать невозможно. Они могут остановиться, могут дальше падать, могут снова начать подниматься. Ну, а кроме того, действует еще целый ряд факторов. Поэтому думаю, что раскол между башнями Кремля будет усиливаться, но каким темпом и к чему это приведет, предсказывать все-таки невозможно.
С петербургским экспертом Дмитрием Травиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». Темой программы был экономический кризис в России, его последствия и эффективность государственных мер по борьбе с кризисом. Такую тему выбрал ведущий программы Виктор Резунков. Гостем нашей студии была депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», расскажем о том, каких последствий стоит ждать от падения курса рубля. У нас будет репортаж и интервью на эту тему и опрос среди жителей Кирова. Новости мегаполисов, городской репортаж, столичная афиша. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу о трагедии на атомной подлодке «Нерпа» установило виновника аварии. Им оказался один из членов экипажа, матрос, безо всяких на то оснований, включивший систему пожаротушения. Он уже дал признательные показания, сказал агентством представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Московский городской суд огласит сегодня приговор по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Обвинение просило приговорить банкира Алексея Френкеля, ранее признанного присяжными виновным в организации этого преступления, к пожизненному заключению. В Москве на Триумфальной площади около 200 человек провели митинг в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Вопрос о введении новых санкций против Ирана, возможно, решится сегодня. Высокопоставленные дипломаты 6 держав США, Великобритании, КНР, Франции, России и Германии встретятся в Париже, чтобы обсудить усилия мирового сообщества с целью убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. уходящий глава Агентства противоракетной обороны США призвал избранного президента Барака Обаму не отказываться от плана администрации Буша разместить систему ПРО в Польше и Чехии. Советники Обамы рекомендуют ему поддержать развертывание системы ПРО, но только тогда, когда технологии США позволят сбивать баллистические ракеты. США по-прежнему рассчитывают на партнерство с Россией в вопросе о противоракетной обороне. Об этом заявил представитель Пентагона после того, как появились сообщения об отказе Москвы принять новые американские предложения по ПРО, как недостаточные. Верховная Рада Украины проголосовала в среду за отставку спикера парламента Арсения Яценюка. Отстранение Яценюка добивались партии регионов, блок Литвина и коммунисты, утверждавшие, что спикер предвзято вел заседание и нарушал этические нормы. Премьер-министр России Владимир Путин поддержал инициативу президента Дмитрия Медведева продлить сроки полномочий главы государства и Госдумы.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Центральный банк России меняет свою курсовую политику, допустив при этом ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Представители банка, однако, исключают возможность резкой девальвации национальной валюты. Но эксперты убеждены, что в нынешних условиях этот процесс постепенно все-таки будет идти. С подробностями наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Во вторник Центральный банк России расширил коридор рублевой стоимости так называемой бивалютной корзины, учитывающей курс национальной валюты как к доллару, так и к евро. В частности, его верхний предел был повышен примерно на 1% до 30 рублей 70 копеек. Таким образом, банк на практике начал проводить новую курсовую политику, о которой ранее говорил его председатель Сергей Игнатьев. Резкой девальвации рубля не будет, однако некоторое его ослабление все же возможно. Руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов считает такое решение верным.
Может быть, момент был выбран не совсем удачный, только-только улеглись предыдущие страхи. Но само решение и сама тенденция, она полностью отражает то, что происходит у нас сейчас с платежным балансом из-за снижения цен на нефть.
Со среды Центральный банк в рамках мер по снижению оттока капитала из страны и сдерживания инфляции повысил также ставку рефинансирования с 11 до 12%. Связано ли это с достаточно заметным снижением курса рубля, отмеченным днем ранее?
Это решение спровоцировало очередную спекулятивную атаку на национальную валюту, и Центробанк вновь вынужден был продавать валюту в большом количестве. И я думаю, что повышение ставок, оно направлено именно на то, чтобы сбить вот этот спекулятивный накал страстей, продемонстрировать рынку, что, в общем-то, ЦБ и не намерен резко снижать стоимость рубля. Но, естественно, повышение ставок, оно повышает привлекательность рубля и снижает доходность спекуляций против рубля. Так что, я думаю, в нынешних условиях это вполне адекватное решение.
Ваш прогноз. Как ситуация на внутреннем валютном рынке будет развиваться в дальнейшем?
Тут на самом деле многое зависит от динамики цен на нефть. То есть ЦБ может дать правильные сигналы спекулянтам и может остановить спекулятивную атаку на рубль, но ЦБ не может повлиять на динамику цен на нефть. И если цены на нефть продолжат падать, то в этом случае исчезнут экономические предпосылки для удержания курса рубля на нынешнем уровне. Если нефть удержится выше 50 долларов за баррель, я думаю, что рубль будет плавно снижаться, ну, то точно так же, как он плавно рос в последние годы. Может быть, там можно говорить о 3-5% снижения курса рубля по отношению к бивалютной корзине. Если же нефть пойдет ниже 50 долларов за баррель, то тогда, естественно, и падение курса рубля по отношению к бивалютной корзине ускорится.
Это был руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
А наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова попросила горожан ответить на вопрос, каких последствий они ждут от ослабления курса рубля.
Беды и только. Дефолта, к сожалению.
Не знаю, я вообще не разбираюсь в этом. Что падает, что повышается, я не понимаю.
А он разве падает? Раз падает, наверное, для России это не очень хорошо, и поэтому повышение цен будет.
Повышение зарплат ждем. Хотя и зарплаты, с одной стороны, понижаются. Будем сами стараться повысить свой уровень дохода. Потому что сейчас все от нас зависит. Не от государства, не от пенсионного фонда. Кто может, работает до победного, пока хватает здоровья.
А дальше, по заявлениям наших руководителей, будет стабилизация, еще лучше. Наши руководители умные люди, они знают, как выйти из этой ситуации. Тем более, что по телевизору постоянно нам говорят, что не волнуйтесь, все будет в порядке. И я ничуть не волнуюсь, я оптимист.
Ничего нехорошего не жду, потому что и так жизнь очень тяжелая. Я говорю, не успеешь только, знаете, в рамки войти, вот сколько получаешь, да? Вот вроде бы начинаешь только укладываться, потом раз и опять что-нибудь, опять выбивают из колеи, опять по новой. В общем, живем вот с копейки на копейку. Бог дал, пока еще здоровье не хожу, не покупаю лекарства. А то вот здесь задумалась, заплачу за квартиру. Если еще, не дай бог, лекарства покупать, на что есть?
И так везде, понимаете? Нужна сталинская метода. За горло и делать. Почему? Вот я сейчас слушаю канал РБК. Есть такой эксперт Степан Демура. Он говорит, что денег больше будет. Вот, допустим, мы продали там станок за границу, получили доллары. А раньше получили, допустим, 23 рубля. Сейчас получим 30 и, может быть, 40. Денег придут больше там, понимаете? Но эти деньги не спасут экономику.
Для экономики в целом, может быть, будет даже, может быть, лучше. А для граждан это точно хуже. Потому что все равно будет связано с инфляцией, с ростом инфляции. Ну и отсюда дорожание цен всех. Нет, дефолта такого не будет, но думаю, что на ближайший год-полтора такие скачки экономические будут еще не очень встречи.
Знаете, сейчас задуматься об этом как-то не хочется. Вот нет настроения даже об этом думать. Вот честно скажу. Лучше давайте вот я так сейчас вот немножко в стороне постою, подышу чем-нибудь другим кислородом, другими мыслями, другим воздухом. Вот и все. Придет, если это придет, значит будем бороться. Как обычно, как всю жизнь боремся.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, каких последствий вы ждете от падения курса рубля. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире программа «Свобода в 9». Правительство Петербурга приняло постановление, которое дает надежду на то, что исторический центр города и его знаменитые панорамы перестанут разрушаться. О разрушении неустанно заявляют в Федеральном научном совете по сохранению культурного наследия. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
О проекте закона Петербурга о границах зон охраны объектов культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон и о внесении изменений в закон Петербурга о генеральном плане и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Петербурга. Так называется постановление, одобренное 12 ноября правительством города. По словам председателя комитета по государственному использованию и охране памятников Веры Дементьевой, новый проект кардинально отличается от проекта 88 года. Число объектов культурного наследия увеличилось вдвое, а все охранные зоны предполагается разделить на несколько типов и четко прописать, что можно и чего нельзя делать в каждом из них. После обсуждения нового градостроительного закона Валентина Матвиенко заключила, что он очень неудобен, невыгоден для инвесторов, зато дает жесткие и прозрачные правила игры, так что строители смогут руководствоваться законом, а не настроениями чиновников. Большим шагом вперед считает новый законопроект и член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Впервые вводятся достаточно конкретные нормы, регулирующие все действия касательно культурного наследия. Прежде всего, выделена, хотя и очень небольшая охранная зона в центре города, центр центра, в который вообще строительство будет запрещено. Возможно, только ремонт, реставрация. На остальной территории зона регулирования. Хотя много возникает и проблем.
Например, иногда новое строительство в охранной зоне все-таки допускается в случае незавершенности городской среды или необходимости сноса и восстановления здания из-за его ветхости или аварийности. Конец цитаты. Михаил Мильчик считает, что так можно будет снести фактически любой дом, как, собственно, и делал. Раньше.
Еще второй момент очень важен – это гласность. Обсуждение на Совете по культурному наследию всех проектов, без исключения, которые касаются зон охраны. Вот если это будет внедрено, я считаю, что это тоже одно из средств недопущения тех многочисленных ошибок, которые были уже допущены в нашем городе.
Не исключено, что закон о режимах зон охраны будет утвержден раньше, чем правила землепользования и застройки. В это не верил практически никто. Но и сегодня. сегодня многие не верят, что закон примут без изменений, позволяющих инвесторам расширять площади зданий хотя бы внутри дворов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас мы переходим к новостям высоких технологий. Обозреватели Радио Свобода Ольга Орлова и Владимир Губайловский расскажут о спаме и безопасности наночастиц в потребительских товарах.
Главная тема выпуска. Ученые Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент, целью которого было изучение деятельности спамеров. Ученые пришли к выводу, что если на 12 миллионов спам-писем приходится всего один результативный отклик, бизнес спамера все равно выгоден. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи проникли в зомби-сеть, известную под названием «Шторм», и захватили 2000 из 75 тысяч компьютеров, которые контролируют спамеры. После этого было разослано 350 миллионов писем. За день 28 пользователей перешли на сайт, указанный в спам-письмах, и приобрели товар. Экспериментаторы считают, что если задействовать всю зомби-сеть, удалось бы заработать за день около 7 тысяч долларов, а за год доход составил бы 2 миллиона. Это меньше обычных оценок доходности спамерского бизнеса.
Новости коротко. Британская королевская комиссия по изучению загрязнения окружающей среды провела анализ опасности, которую представляют наночастицы, включенные в состав потребительских товаров. Комиссия исследовала 600 наименований товаров и пришла к выводу, что ни один из них не представляет опасности для человека. Однако исследователи отметили, что если в окружающую среду попадут в массовом количестве углеродные нанотрубки, они могут оказать вредное воздействие, аналогичное распыленному асбесту. Компания Google запустила интернет-сервис, который отслеживает вспышки эпидемии гриппа на территории Соединенных Штатов. Сервис регистрирует все запросы, связанные с гриппом и симптомами болезни. Данные Google будут регулярно сравниваться с сообщениями Американского центра контроля заболеваемости, формирующим еженедельный отчет на основании сведений, передаваемых врачами. Разработчики надеются, что им удастся давать информацию о вспышке заболеваемости в тот же день, когда она произойдет. Пользователи коммуникатора J1, работающего на платформе Google Android, столкнулись с неожиданной ошибкой. При наборе текстового сообщения, содержащего слово «reboot», что значит «перезагрузка», коммуникатор на самом деле перезагружался. Как оказалось, операционная система воспринимала это слово как команду. Ошибка была быстро устранена, но, как считают эксперты, пока Google Android еще далек от совершенства.
Панораму высоких технологий подготовила и представила вам обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Этот выпуск, напомню, вы всегда можете и прочесть, и прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru. В эфире программа «Свобода в 9», в Москве без четверти 10.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу о трагедии на атомной подводной лодке «Нерпа» установило виновника аварии. Им оказался один из членов экипажа, матрос. Московский городской суд огласит сегодня приговор по делу Алексея Френкеля, ранее признанного присяжными, виновным в организации убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Вопрос о введении новых санкций против Ирана, возможно, решится сегодня. Высокопоставленные дипломаты шести держав встретятся в Париже. Уходящий глава агентства противоракетной обороны США призвал избранного президента Барака Обаму не отказываться от планов разместить систему противоракетной обороны в Польше и Чехии. США по-прежнему рассчитывают на партнерство с Россией в этом вопросе. В Дагестане в среду вечером убит глава администрации Чердынского района Муртазали Курамагомедов. В городе Масул на севере Ирака военнослужащий иракской армии убил двух американских солдат и ранил еще шестерых. Сомалийские пираты захватили турецкий танкер в районе побережья Йемена. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. Мосгордума предложила дать право депутатам законодательных собраний Москвы и Петербурга утверждать адресные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов. Законопроект о поправках в градостроительный кодекс принят и будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Петербург. Депутаты законодательного собрания предложили губернатору города разработать программу выкупа земель и помещений для размещения детских садов. В городе с полуторной перегрузкой работает 1019 садов. Они рассчитаны на 104,5 тысячи мест, но из-за дефицита мест группы увеличены так, что в садах находится почти 155 тысяч детей. Москва. Законопроект о приватизации государственного имущества Москвы принят депутатами Мосгордумы в первом чтении. Против него голосовала фракция «Яблоко», подвергнув критике и приватизацию памятников культуры, и условия приватизации помещений, арендуемых малым бизнесом. А вот председатель комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов законопроект одобряет.
Было бы, может быть, хорошо эти помещения продавать в рассрочку, в длительную, а пока, так сказать, идет выплата, до тех пор мы контролируем назначение этих помещений. Таким образом, постепенно происходит приобретение в собственность данного помещения собственником, такая аренда с правом выкупа и с платежами в рассрочку, а в то же время мы контролируем инфраструктуру на протяжении 10 лет, а это уже что-то такое.
Петербург. Активисты «Зеленого дозора» привлекают внимание общественности к судьбе Ладожского озера, снабжающего питьевой водой до 20 миллионов человек. Пробы воды экологи отправили на независимую экспертизу и властям Ленинградской области. Активисты утверждают, что предприятие загрязняет озеро и впадающие в него речки, на берегах создаются мусорные свалки, вырубается лес и вырабатываются песчаные карьеры. Москва. Осваивать подземные пространства под Пушкинской площадью начнут в будущем году. Власти планируют построить там прежде всего автомобильную развязку и трехуровневый паркинг, отказавшись от идеи строительства торгового центра, и обещают, что на поверхности по-прежнему будут стоять памятник Пушкину, сквер и фонтан, а первыми на объект придут археологи. Места для раскопок уже определены. Петербург. Сегодня Всеволожский городской суд рассматривает первые иски руководства российского завода «Форд» о взыскании ущерба от простоя предприятия сбастовавших в прошлом году рабочих. Иски предъявлены всем делегатам конференции, на которой принималось решение о забастовке в ноябре прошлого года. 31 иск на сумму почти 4,5 миллиона рублей. Москва. Строительство мусульманского участка на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе Подмосковья приостановлено. В арбитражном суде затянулось рассмотрение иска ГУП «Ритуал» к владельцу участка по соседству с кладбищем, не исполняющему договора продажи земли, за счет которой с 2002 года и планируется расширение кладбища и строительство на нем мусульманского участка. Новости Москвы и Петербурга. 13 ноября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на столичную тему. Депутатов Московской городской думы, которые не посещают пленарные заседания парламента без уважительных причин, надо наказывать, снижать им премии. С таким предложением выступил председатель законодательного собрания Владимир Платонов. Однако не все его коллеги, депутаты и эксперты уверены в эффективности этой меры. Над темой работала корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Идею наказывать депутатов, прогуливающих пленарное заседание Мосгордумы без уважительной причины, председатель городского парламента Владимир Платонов высказал во время принятия положения о денежном поощрении лиц, занимающих государственные должности в Думе. Это поправки в закон, принятый парламентариями еще летом, который позволяет Думе самостоятельно устанавливать премии. Против него выступили депутаты фракции «Яблоко», говорит руководитель фракции Сергей Митрохин.
Фракция «Яблоко» голосовала против системы премирования депутатов, потому что мы считаем, что эта система резко отделяет депутатский корпус от остальных бюджетников, в том числе и рядовых госслужащих. Там нет такого принципа выплаты вознаграждений в связи с государственными праздниками. Поэтому мы считаем это и несправедливым, эту меру. И считаем направленной на углубление социального расслоения в обществе в теме государственной службы. Поэтому «Яблоко» эти поправки не проголосовало.
Учитывая то, что депутатский корпус состоит из 35 человек, и отсутствие любого из них на заседании тут же фиксируется, вычислить прогульщика не составляет труда. Сумма же премий по столичным меркам немаленькая. Ее размер не более 8 окладов в год, а оклад законодателей составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Но, по мнению Сергея Митрохина, регулярное посещение думских заседаний еще не показатель добросовестной работы депутата.
Я не считаю, что это какая-то эффективная мера. На заседание можно ходить, нажимать там кнопки и больше ничего не делать для избирателей. Я думаю, что если уж выявлять критерии эффективности, то они должны быть совсем другими. Надо анализировать число обращений, которые депутату приходят от граждан, число положительных решений вопросов, которые содержатся в этих обращениях, число встреч депутата с избирателем, количество избирателей, которые присутствуют на встрече. И, конечно, все это сложно зафиксировать, но по-другому невозможно выявить эффективность депутатского труда. Надо принимать во внимание инициативы, вносит депутат законодательные инициативы или нет. Но это же тоже показатель эффективности. Защиту интересов твоих избирателей. Или ты ничего для этого не делаешь. Вот эти критерии должны оцениваться, а не просто тупое посещение заседаний и механическое нажимание кнопок. Мы, вот, кстати, против этой меры, мы ничего против не имеем, но от нее ни холодно, ни жарко, она ничего не дает. В дополнение к ней, конечно, должны быть применены другие критерии, о которых я сказал.
Тем более, говорит Сергей Митрохин, любой депутат всегда сможет найти причину для того, чтобы не посещать заседание. Наивной предложенную систему наказания для недисциплинированных депутатов назвал доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер.
Надо разбираться, почему не ходит конкретно тот или иной депутат, если действительно у него нет вот таких вот конкретных уважительных причин. Причины могут быть простые. Это случайный человек, который попал, как мы с вами знаем, теперь выборы идут только по списку в Московскую городскую думу. Ну и, скорее всего, от «Единой России», потому что там, за исключением, по-моему, троих, все остальные принадлежат к «Единой России». Значит, человек, который совершенно случайно попал в этот список, у него есть какие-то дела на стороне, то ли бизнес, там, то ли еще чего-то, где он и деньги зарабатывает, и время основное проводит. А этот мандат, который он получил, он, может быть, ему только нужен, чтобы иметь персональный автомобиль, как известно, в Московской думе у каждого депутата автомобиль, а также содержал за счет налогоплательщиков штат помощников, которые тоже положены в Московской городской думе. Поэтому здесь, как мне представляется, если такие есть факты, то фракция «Единой России», которая там имеет подавляющее большинство в Мосгордуме, должна просто собраться и, в общем-то, наверное, выяснить у этого вот одного там человека, или двоих, или троих, там, кто действительно не посещает заседание, в чем причина? Рассмотреть это на своем заседании, либо предупредить о том, что могут быть меры, например, когда по партийной линии эти люди будут просто принуждены отдать свой мандат досрочно, либо этот депутат по-настоящему начинает действительно ходить, и не просто ходить, а работать в этой Государственной Думе. Все вот эти вещи, связанные с тем, что лишить его там премии, они скрывают истинную сущность вопроса, который заключается в том, что, к сожалению, наша избирательная система и на региональном уровне, и на федеральном уровне, она позволяет попасть в такие вот законодательные органы власти многим случайным людям, которые это абсолютно не нужны.
Так считает руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер. Такую меру наказания, как лишение премии, ее инициаторы предлагают ввести в действие для следующего созыва городской думы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье 16 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» мы обсуждаем межэтнические отношения в современной России и взгляд россиян на эти проблемы. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Завершает программу «Свобода в 9», как обычно, рубрика «Афиша». Сегодня 13 ноября, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене Малого театра продолжаются гастроли Малого драматического театра Театра Европы. В афише спектакль по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Режиссер Лев Додин, в главных ролях Татьяна Шестакова, Сергей Курышев, Елизавета Боярская, Данила Козловский. А на сцене Центра имени Мейерхольда этим вечером премьера Театра наций. Спектакль называется «Письма к Фелиции», посвящен отношениям Франца Кафки с его возлюбленной Фелицией Бауэр. Режиссер Кирилл Збитнев. Это первая самостоятельная работа выпускников мастерской режиссера Григория Детятковского Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
Концерты. В Большом зале консерватории сегодня заключительный концерт фестиваля, посвященного столетию французского композитора Оливье Мессиана. Его произведения и работы других французских композиторов исполнит органист Оливье Латри, один из трех штатных органистов собора Парижской Богоматери. Выставки. В Центральном доме художника продолжает работать выставка работ, номинированных в этом году на премию Кандинского в области современного искусства. Своими впечатлениями от увиденного делится член жюри премии, бывший заведующий отделом новейших течений Третьяковки Андрей Ерофеев.
Для России повторяется извечное противопоставление спада социальной жизни и подъема искусства. 90-е годы были для искусства годами весьма скучными, а здесь мы видим очень любопытные попытки по-разному взглянуть на современность через призму каких-то социальных, политических проблем, но не только, каких-то других вариантов, но через призму всегда современного искусства, то есть не искусство, которое традиционно характеризует российские регионы, там живопись, графика, детская иллюстрация, не через традицию, а вот осваивая приемы, которые характерны для современного мирового искусства.
Кино. На экранах Москвы премьера, одна из самых масштабных работ французского кино последних лет, фильм «Враг государства номер один». Это попытка воссоздать биографию известного грабителя банков 60-70-х годов Жака Масрена, роль которого сыграл Венсан Кассель. Помимо него в фильме снялись и другие известные французские актеры – Жерар Депардье, Сесиль де Франс, Рой Дюпюи.
Это была столичная афиша на сегодня, 13 ноября. Ее вам представила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Осложнит ли отношения России с Западом ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога. Я против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютную
фигню. Разглашают режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией и Южной
Осетией. В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.